Вы слушаете «Радио России Ульяновск».
Государственная телерадиокомпания «Волга» представляет. Программа «Будни». Факты, события, комментарии.
Здравствуйте! Сегодня вторник, 20 августа. В эфире утренняя программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев.
Программа Государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии.
Следующий сюжет нашей программы адресован прежде всего родителям школьников и самим школьникам. Сегодня приглашенные в нашу студию специалисты в области здравоохранения дадут полезные рекомендации, как правильно подготовиться к учебе в школе, на что следует обратить внимание, чтобы в процессе учебы школьник не навредил своему здоровью. Я приглашаю к микрофону советника губернатора по направлению здравоохранения, главного специалиста по профилактической медицине Министерства здравоохранения Ульяновской области Валентину Караулову.
Здравствуйте. По заключению экспертов научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук, среди выпускников российских школ менее 40% здоровых детей. Понятно, что в первый класс приходит гораздо больше здоровых детей, но за 11 лет школы ребенок приобретает, к сожалению, различные проблемы со здоровьем, и самые распространенные болезни школьников – это близорукость, гастрит, искривление позвоночника. И вот о том, как правильно подготовить ребенка к школе, как выбрать правильный рюкзак, как рационально обустроить рабочее место ребенка, чтобы не допустить развития той или иной патологии, мы сегодня поговорим с нашими экспертами. Это Кузин Алексей Александрович, главный детский травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Ульяновской области, и Картломаева Екатерина Владимировна, медицинский психолог, заведующий психологическим отделением городской клинической больницы номер 1. Я напомню, что с 2019 года в нашем регионе реализуется региональный проект укрепления общественного здоровья, который является подпроектом национального проекта «Демография». Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни совместно с лечебными учреждениями реализуется множество информационно-профилактических проектов для детей и подростков. Это и «Здоровейка», и «ЗОЖик», и «Открой мир здоровья», а также обучению детей и подростков навыкам сохранения и укрепления здоровья и на формирование у них ответственного отношения, в первую очередь, к своему здоровью.
Действительно, до начала учебного года осталось совсем немного времени. Родители сейчас покупают детям различные школьные принадлежности, в том числе и ранец, с которым он будет ходить в школу. Как правильно выбрать ранец, чтобы он был не только легким и удобным, но и не вредил позвоночнику ребенка? С этим вопросом я обращаюсь к главному детскому травматологу-ортопеду Министерства здравоохранения Ульяновской области Алексею Кузину.
Что касается школьных ранцев, есть определенные требования. Во-первых, ребенку он должен нравиться. Вес ранца в снаряженном состоянии вместе с учебниками, с тетрадками не должен превышать 15% от веса ребенка. Желательно ранцы выбирать ортопедические, что подразумевает жесткая конструкция у ранца, повторяющая физиологические изгибы позвоночника, с обязательно мягкими ставками, чтобы равномерно распределять нагрузку на спину. Ранцы должны быть из прочных материалов. Желательно, чтобы ремешки у ранца были пошире, для того, чтобы нагрузка на плечевой пояс была равномерна. Очень важны размеры ранца. Ранец не должен быть выше уровня плеч и не ниже уровня бедер. Оденьте на ребенка ранец, посмотрите, чтобы ребенку было именно удобно носить. Ну и внешний вид ранца очень важен для ребенка. Он должен с радостью его собирать в школу.
Очень хочется, чтобы нас услышали как родители, так и педагоги, потому что, когда смотришь на ребенка, идущего в первый класс, и его ранец, который родители несут с трудом, то возникают вопросы, а надо ли так нагружать ранец первоклассника?
Вот, Валентин Герасимович, хорошо вы сейчас отметили. Действительно, очень часто можно видеть такую картину. Идет первоклассник, идут родители, вместе с ним несут ранец, который чуть ли не больше этого первоклассника.
Да-да-да.
Дело в том, что зачастую родители в ранец ребенка помещают все предметы без необходимости. Поймите, в ранце должны быть только необходимые предметы. Ничего лишнего быть не должно. Вы ребенка каждый день собираете в школу, соответственно, каждый день содержимое ранца должно меняться.
Еще, на мой взгляд, очень важно оборудовать правильно рабочее место, за которым ребенок будет в дальнейшем делать уроки. Алексей Александрович, какие рекомендации вы можете дать по выбору рабочего стола и стула для ребенка? Начнем вообще вот с такого вопроса. А вообще нужно ли школьнику собственное рабочее место? Может быть, и на кухне за столом можно уроки сделать?
Нет, без сомнения, каждому ребенку необходимо его личное место. Каждый ребенок – это личность, ему необходимо свое пространство. Во-первых, правильно подойти к выбору комнаты. Как правило, это комната, где ребенок живет. Необходимо, чтобы ребенка во время учебного процесса ничего не отвлекало. Необходимо, чтобы рабочий стол находился около окна. Если ребенок делает уроки вечером, то необходим дополнительный источник света в виде освещения настольных ламп, которые должны располагаться слева у правшей, справа у левшей. Стол не должен быть слишком большим, не должен быть слишком маленьким. Проблема больших столов в том, что очень много предметов на них накапливается, что создает хаос и отвлекает ребенка. При этом стол не должен быть слишком маленьким. Все необходимые вещи должны умещаться на столе и необходимо свободное пространство, чтобы не стеснять ребенка. Высота стола должна быть такая, чтобы локти ребенка свободно доставали до столешницы. Если столешница будет располагаться высоко, то это будет дополнительная нагрузка на плечевой пояс. Если низко, то ребенок будет вынужден
горбиться,
что также создает дополнительную нагрузку на позвоночник. Стул должен быть такой высоты, чтобы подошвы спокойно располагались на полу. Ни в коем случае, чтобы не висели свободно в воздухе. Желательно, чтобы спинка стула касалась спины. Дети не могут длительно выдерживать вертикальное положение, начинают горбиться. Все это связано с физиологическими особенностями детей, со слабостью мышц. Напоминаю, что максимальная нагрузка на позвоночник создается, когда человек именно сидит. И чтобы предотвращать возникновение деформации позвоночника, необходимо создавать опору для спины именно спинкой стула, которая по возможности должна быть ортопедической, то есть повторять физиологические изгибы спины.
Ребенку необходимо устраивать физкульт-паузы, физкульт-минутки во время подготовки домашнего задания.
Совершенно верно. Необходимо создавать перерывы в учебном процессе. Тут идет чередование физической нагрузки и умственной нагрузки, что полезно по физиологическим параметрам человека. Второе. Длительная статическая нагрузка в виде сидения на самом деле создает мышечный дисбаланс и вызывает вторичные изменения костно-мышечной системы. Поэтому паузы в виде физической разрядки, то есть небольшие физические упражнения. Самые простые – это приседания. Это подтягивание, это отжимание, работа руками благотворно сказывается на мышечном балансе.
Вы сказали о направлении источника света как для детей, которые правой рукой пишут, так и для детей, которые пишут левой рукой. Как часто встречаются дети левши? Многих родителей это беспокоит. Некоторые стараются насильно ребенка заставить писать правой рукой. Правильно ли они поступают?
На этот вопрос отвечает медицинский психолог, заведующая психологическим отделением городской клинической больницы номер 1, перинатальный центр, Екатерина Картломаева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, вопрос очень важен, и очень часто мы сталкиваемся с тем, что родители действительно хотят ребенка переучить, держать ручку в правой руке. Но есть определенные физиологические данные, определенные этапы развития полушарий головного мозга у ребенка. И родителям важно идти вслед за развитием ребенка, оказывать поддержку.
В том числе и психологическое.
И психологическое. И вот эти тенденции переучить или сделать так, как было бы удобно родителю, они приводят к тому, что ребенок начинает либо часто болеть, отражается и на психическом, и на физическом здоровье ребенка. Поэтому здесь следует родителю прежде всего задать вопрос, а зачем он это делает?
Ну и, наверное, при необходимости проконсультироваться в первую очередь с медицинским психологом, либо с педиатром, то есть с тем доктором, которому родители доверяют. Потому что самостоятельно принимать это решение или сделать так, как хочется родителям, это не всегда правильно.
Родители, которые стремятся разносторонне развивать своего ребенка, сегодня часто записывают детей в различные кружки по интересам и спортивные секции. Алексей Александрович, какие противопоказания по состоянию здоровья могут быть у ребенка и к какому врачу-специалисту нужно обратиться родителям перед тем, как выбрать для своего ребенка спортивную секцию?
Окончательное решение по выбору спорта и допуску к каким-то спортивным мероприятиям принимает педиатр. Педиатр же основывается на осмотрах узких специалистов. У многих детей существуют какие-то хронические заболевания, и тот или иной вид спорта может обострить это заболевание, привести к негативным последствиям. Это первое. А второе, каждому виду спорта соответствуют определенные нагрузки, и у каждого ребенка есть свои слабые органы и системы. Поэтому, прежде чем отдать ребенка спорт, необходимо учитывать все эти параметры. Существует знаменитая поговорка «в здоровом теле здоровый дух», поскольку занятие физическим спортом укрепляет здоровье человека. И позволяет гармонично развиваться всем органам и системам, в частности, формировать правильно костно-мышечную систему. Но прежде чем отдавать ребенка спорт, необходимо все-таки проконсультироваться с врачом и в обязательной мере учитывать пожелания ребенка. Ребенок должен хотеть заниматься спортом, у него должна быть правильная психоэмоциональная мотивация.
Но все-таки родителям важно знать, а может ли помочь спорт в решении проблем с опорно-двигательным аппаратом? Родители, конечно, стремятся заполнить день ребенка полностью. В одну секцию, в другую секцию, в художественную. Хорошо, если это будет чередоваться. Какая-то секция, где ребенок в основном сидит со спортивной секцией. А если это из одного спорта в другой, вот как вы оцениваете такое стремление родителей?
Безусловно, занятия спортом способствуют развитию опорно-двигательного аппарата. Но очень важно не создавать ребенку перегрузок, поскольку перегрузки отрицательно сказываются на здоровье ребенка. Возникают вторичные деформации, и мы получаем абсолютно обратный эффект. Поэтому говорите с детьми и смотрите, чем они занимаются. Если ребенок устает и приходит со спортивной секции и падает, засыпает, то это говорит о том, что необходимо провести коррекцию какую-то именно в занятиях спортом.
Либо выбрать другой вид спорта, либо уменьшить нагрузку. Ну, то есть необходимо что-то поменять.
Совершенно верно.
Есть еще одна тенденция нашего времени. Некоторые родители стремятся отдать ребенку в школу раньше, не дожидаясь, когда ему исполнится 7 лет. Объясняют это тем, что, по их мнению, ребенок уже готов к обучению в школе. Я обращаюсь к медицинскому психологу Екатерине Картломаевой. А что вы можете сказать по поводу готовности ребенка? Как можно определить, пора его отправлять в школу или еще рано?
Действительно, такая современная тенденция, она существует. И к нам в работу очень много обращаются родители, которые говорят о том, что мой ребенок уже умеет читать, писать, считать. В 6 лет он точно готов идти в школу. И очень отрицательно реагируют, когда после результатов диагностики выясняется, что ребенок на самом деле не готов. Ребенок может уметь читать и писать уже в возрасте 5 лет, но это совсем не значит, что он в 5 лет уже готов идти в школу. То же самое с возрастом 6 лет или когда ребенок родился в ноябре или в декабре, ему только исполнится 7, а ему нужно уже в сентябре идти в первый класс. Иногда 2-3 месяца до достижения ребенком 7 лет, а не говоря уже, когда это полгода, ребенок психически и на физиологическом уровне может быть не готов к учебному процессу. В чем же это может выражаться? В основном это развитие эмоционально-волевого компонента у ребенка. Это когда ребенок не выдерживает инструкцию, когда ребенок не готов следовать правилам, которые существуют в рамках учебного процесса. И это те моменты, когда ребенок еще ориентирован на игровую деятельность, что идет вразрез с учебным процессом. И этот компонент родители не берут во внимание. Чаще всего они говорят о том, что в школе он научится. Обращаясь к родителям, я прошу внимательно посмотреть на своего малыша, потому что вот эти вот несколько месяцев, они могут негативно отразиться на учебном процессе у ребенка.
А что могут родители сделать для того, чтобы постепенно подготовить ребенка к школе?
Чаще всего некоторые родители начинают этим заниматься за пару месяцев до начала учебного процесса. Его заставляют делать какие-то задания, упражнения, тем самым сформировывая неправильную мотивацию на учебный процесс. Нужно готовить ребенка к учебному процессу как к празднику. Ведь это действительно для ребенка праздник. Это новый этап развития в его жизни, этап взрослой жизни. Поэтому очень важно, чтобы родитель подходил к этому действительно как к празднику, привлекая ребенка к выбору портфеля, рабочего места, стола и так далее, создавая какую-то соблазнительную обстановку. И далее подготавливая к тому, что учебный процесс связан не только с какими-то приятными моментами, но и с тем, что это ответственность, что это нагрузка, что здесь есть определенные правила, которым ребенок должен следовать и соблюдать. Также делиться своим опытом. Как у вас проходил период адаптации в первом классе? Какие у вас были победы? Может быть, и где-то какие-то сложности, которые вы испытывали в процессе учебного процесса.
Была встреча в преддверии проведения совещания губернатора по семейной демографической политике. А мы, имеющие детей, высказывали озабоченность тем, что у некоторых очень сложно проходит адаптация ребенка в школе. В основном они говорили о первоклассниках. В образовательных учреждениях есть психологи, которые, в принципе, должны работать над адаптацией школьников. А вот с медицинской точки зрения адаптация сколько должна длиться? Если родитель видит, что адаптация уже затягивается, то куда они могут обратиться?
И какие тревожные признаки должны насторожить родителей и послужить поводом для обращения к психологу?
Прежде всего, это когда мы смотрим на психоэмоциональное состояние ребенка, когда ребенок тревожится, когда ребенок капризничает, он говорит о том, что он не хочет пойти в школу, и вы видите по его эмоциональной реакции, что ему действительно сложно, когда ребенок устает очень сильно. Здесь сразу же нужно обозначить, что мы готовимся к режиму дня еще на этапе предшкольного периода. И здесь еще важно отметить, усидчив ли он, как он выполняет задания, в каком состоянии он возвращается со школы. То есть обратить внимание именно вот на психоэмоциональный. Либо это может быть еще иногда нарушение сна, потеря аппетита у ребенка, какие-то такие проявления.
Либо могут не складываться взаимоотношения со сверстниками, с одноклассниками. Да. Такое тоже бывает.
Бывает, да, безусловно. Угу. И что касается адаптационных моментов, чаще всего адаптация протекает где-то в период 3 месяцев. Но есть случаи, когда она может продлиться до 6 месяцев. Но если уже больше этого периода, то здесь следует уже обращаться к специалистам, посоветоваться с педагогом, посоветоваться со школьным психологом. Можно обратиться к какому-то независимому психологу, который не в рамках школьного процесса, потому что иногда родители сомневаются, идти в школьному психологу или нет, боясь того, что какая-то информация поступит в класс.
Но здесь ведь уместно и, наверное, посоветоваться с своим педиатром, потому что родители иногда идут в какие-то частные центры, а есть у нас структуры, которые, в принципе, отвечают за это, где есть достаточно неплохой штат психологов, поэтому надо, конечно, посоветоваться со своим педиатром обязательно.
Конечно, с педиатра, я думаю, следует начинать на этапе прохода еще медосмотра в школу и сказать, какие особенности вызывают вопросы у родителей, что касается усидчивости, что касается формирования памяти у ребенка, мыслительных процессов, усидчивости его, каких-то эмоциональных проявлений. Иногда педиатр может порекомендовать консультацию врача-невролога, к которому тоже следует обязательно обратиться и тоже озвучить какие-то особенности, которые только родитель знает у своего ребенка, потому что врач во время консультации каких-то моментов может не обозначить.
И не увидеть.
И не увидеть.
В нашем регионе в течение нескольких лет, не первый год, по поручению губернатора реализуется проект «Единое родительское собрание». Он реализуется Министерством здравоохранения совместно с Министерством образования. Но обращает на себя внимание вот что. Мы готовим специалистов и психологов, и эндокринологов, поскольку часто речь идет о нарушении обменных процессов у детей. Но, к сожалению, родительская общественность в этом нас не очень слушает и не очень слышит. Наверное, потому что невозможно собрать всех родителей, допустим, в одном зале, чтобы они нас видели. Поэтому единое родительское собрание проходит в режиме видеоконференц-связи. И я вот сейчас хочу обратиться и к родителям, и особенно к председателям родительских комитетов, которые работают в каждой школе. Поверьте, мы очень серьезно готовимся к каждому родительскому собранию, которое проходит по видеоконференц-связи. И большая просьба, если есть вопросы, то заранее их передать либо в Министерство образования, там отвечает за это Жданов Сергей Игоревич, либо обратиться в Министерство здравоохранения, потому что, может быть, не все вопросы, на которые обращают внимание родители, нами озвучены на едином родительском собрании. Хотели бы получить обратную связь.
Но я надеюсь, что сейчас нас слышат очень много родителей, бабушек, дедушек.
Очень хотелось бы надеяться на это.
Вот что бы им вы хотели сказать перед началом учебного года?
Я бы хотела поздравить семьи, которые провожают первоклашек в этом году в первый класс, пожелать им удачного учебного процесса, чтобы все нравилось, было в удовольствии, и новых открытий, новых достижений вашим детям и вашим семьям.
Хочется пожелать родителям терпения и здоровья и призвать родителей любить своих детей, создать им максимально комфортную, безопасную среду. Это будет способствовать гармоничному развитию детей и повышать их уровень здоровья.
Ну и, конечно, мне осталось добавить, и я хочу об этом сказать, что также не первый год на территории региона совместно с Министерством образования и науки в первые числа сентября проходит единый урок здоровья для школьников, на котором врачи-педиатры, медицинские психологи, специалисты узкого профиля проводят на базе школ лекции и беседы с показом видеороликов, презентаций о культуре здорового питания, в том числе физических дозированных нагрузках, о режиме школьника, что очень важно, а также мастер-классы по гимнастики для глаз, кистей, руки и так далее. С учениками средних и старших классов медицинские работники беседуют о вредных привычках, о пагубном влиянии курения табака, использовании электронных сигарет, употреблении алкоголя, энергетических напитков. И вот в этом году единый урок здоровья пройдет в регионе 4 сентября во всех школах без исключения. И я бы хотела поблагодарить сегодня коллег, которые также вместе с нами выступают и на едином родительском собрании, и принимают участие в едином уроке здоровья. Вот очень хорошо Алексей Александрович сказал, что желает родителям любить своих детей, потому что, когда дети видят, что родители их любят и заботятся о них, это половина успеха. Поэтому я желаю всем здоровья, взаимопонимания. И хочу еще сказать, что наш регион относится к регионам развивающимся, регионам креативным. Поэтому я хочу, чтобы каждый ребенок нашел свой интерес, интерес конкретно для себя, а родители ему в этом помогали. Удачи всем и успехов!
Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга».